Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
В нашей земной жизни все когда-то станет последним. Когда-то каждый из нас последний раз проснется, чтобы прожить последний день. Последний раз каждый из нас насладится восходом солнца и пением птиц. Каждый из нас последний раз увидит своих родственников. Последний раз мы наполним наши легкие кислородом. Последний раз прочитаем Слово Божье. Последний раз придем на собрание. Последний раз. Последний раз. Возможно, это не оптимистично звучит, но на самом деле для верующих, для настоящих верующих, смерть не должна быть неким страшным ожиданием, но наоборот, предвкушением более лучшего, более прекрасного. Это нормально для верующих. Но для неверующих весть о надвигающейся смерти звучит как страшная угроза. Почему для неверующих, возможно, эти люди находятся в этом зале, смерть будет неким страшным приближающимся монстром? Потому что когда в их жизни прозвучит последний призыв Христа, этот призыв не возымеет действия в их сердце, и они не обратятся и останутся ослепленными в своих грехах. Наша сегодняшняя история об этом. Мы будем читать о том, как в жизни определенных людей был последний призыв, и они отвергли Спасителя. Мы постараемся понять, почему для некоторых так и не воссияет свет благовестия о славе Христа, и они останутся на погибель. Я попрошу вас склонить головы, и я помолюсь. Не надо вставать. Отче наш, что нам сказать? Мы чувствуем себя недостойными, мы недостойны невыразимых страданий Христа, нам очень жаль. Именно из-за нашего греха это произошло. Поэтому мы склоняемся до земли и закрываем рты наших маленьких, темных, мелких, греховных душ. Отче, преклонись к нам свежей верой, чтобы мы смогли поверить в невероятное боль и страдание Христа и есть наше спасение. Господь, открой наши сердца, чтобы принять Евангелие. Мы нуждаемся каждый день в обновлении веры, каждый день мы нуждаемся в том, что Ты вдыхал в нас веру. Воскреси мертвые уголки нашего сердца, которые не могут чувствовать то, что можно чувствовать. Или то, что мы должны чувствовать. Мы должны чувствовать и понимать, что Ты нас любишь самой глубокой, самой сильной, самой чистой любовью во всей вселенной. Боже, борись за нас, чтобы мы не были немыми, слепыми и безрассудными. И чтобы мы не предались тщеславию и пустым увлечениям. Господь, наша жизнь слишком коротка, слишком драгоценна и слишком тяжела, чтобы тратить ее на мыльные пузыри этого мира, которые рано или поздно лопнут. Господь, я прошу, действуй. Небеса так велики, ад так ужасен, вечность так длинна, что нам следует постоянно испытывать себя, верили мы. Боже, открой наши глаза, уши и сердца, чтобы мы видели, слышали и всем сердцем переживали те истины, которые Ты доносишь нам посредством Слова. Мы взываем к Тебе, Господь, действуй сегодня через проповедь Слова, действуй Духом Святым. Аминь. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 12 главу, 35 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 35 стиха. Мы продолжаем с вами идти стих за стихом. И, честно скажу, это непростая задача для меня, поскольку порой истины повторяются, и я боюсь быть помехой актуальности истин. Я думаю, как можно верно, правильно и на высоте донести то, что там Господь сохранил для наших сердец. Давайте прочитаем 35-36 стих. «Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Вы помните контекст? Эти слова Иисус сказал во время Страстной недели, когда Он вошел в Иерусалим, было верное воскресенье. Это была самая последняя неделя жизни, земной жизни Иисуса Христа. В тот момент, когда Господь торжественно вошел в Иерусалим, толпа встретила Его, восклицая «Осанна», предвкушая приближение политических изменений или свободы от римлян. Народ восклицал и торжественно встречал Христа. И такое настроение в народе появилось вопреки тому, чему учил Иисус. Каждый раз Господь отвергал даже малейший намек на политическую карьеру. В 12 главе мы читаем, что после того, как Иисус вошел в Иерусалим, Его стали искать некие еллины или язычники. И в ответ на желание язычников встретиться с Ним, Иисус говорит о неминуемости Своей смерти. Посмотрите 24 стих. Это было, скорее всего, на следующий день после того, как Он вошел в Иерусалим. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Указав на свою смерть, в 34 стихе мы видим реакцию толпы, реакцию людей на то, что Иисус стал говорить о неминуемости смерти. Посмотрите 34 стих. «Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну человеческому?» Фактически они поняли, о чем говорит Иисус. Они поняли, что Иисус говорит о смерти, о приближающейся смерти. И поэтому они говорят: кто этот Сын человеческий? Фактически, кто этот Сын, который будет убит? Ты что-то путаешь, Иисус. Это показывало их неверующие сердца, поскольку они не могли соединить в своем разуме Мессию триумфатора, победителя, и Мессию распятого. Они не могли соединить это в своем разуме, хотя Ветхий Завет очень ясно об этом говорит. Одна только 53 глава книги Исаии представляет нам красочную, ужасную картину смерти и мук Мессии. Кстати, ничего не изменилось и сейчас. Многим людям не нравится христианство, содержащее в себе ингредиент страданий и уничижений. Им нравится христианство, которое побеждающее, победоносное. Но когда они слышат о страданиях, о скорби, о нелегком пути следования за Христом, они это не могут соединить в своем разуме. Люди не изменились. Они с радостью принимают триумф, победу, восклицание, хорошую жизнь на небесах, но никак не хотят пройти долиной смертной тени или испытаний, трудностей вслед за Христом. Итак, надежда многих встретивших Христа в вербное воскресенье была разбита вдребезги, поскольку они никак не хотели верить в страдающего Мессию. Но несмотря на упрямство и ненависть со стороны толпы, Иисус в своей неизменной любви продолжает призывать неверующих. Он исполнен милости и милосердия. Казалось бы, когда уже нету никакой надежды, когда люди фактически плюют тебе в лицо, когда нет никакой надежды на изменения, Бог продолжает надеяться и возвещать истину, которая может изменить сердца. Часто я говорю себе: Володя, ты мало долготерпишь. Нужно больше давать возможности людям исправляться. Не спеши судить, не спеши быть строгим. Молись и жди взывай, убеждай. Спаситель для меня пример. Интересно, что в 12 главе здесь, когда Он призывает людей к обращению, в 35 стихе, на самом деле это был уже последний призыв. Последний призыв. Евангелие от Иоанна имеет переломный момент. Если вы внимательно посмотрите, первые 12 глав говорят о том, что люди не принимают Христа. Внимание автора сосредоточено на отвержении Иисуса народом. Первые 12 глав – отвержение Иисуса Христа. С 13 главы по 17 главу мы видим, как Иисус уединяется или отдает Себя ученикам. Фактически автор сосредотачивается на тех, кто принял Его. Это значит, что 12 глава переломная. Заканчивается милость, заканчивается милосердие. Последний призыв звучит, и все. Иисус уходит. Но давайте посмотрим, как Иисус призывает в последний раз тех непокорных людей. 35 стих. «Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами». Этими словами Иисус указывал на Себя, как на свет мира. Он говорит, еще малое время свет с вами, я среди вас, но это малое время, это на малое время. Апостол Павел также описывает Христа, используя вот эти слова о свете. Например, 2 Коринфянам 4:6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету», это он вспоминает Бога, Творца, который сотворил видимый свет. Потом он говорит, «озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Фактически Иисус Христос и есть свет славы Бога, посредством которого Бог освещает наши темные души. Итак, на вопрос в 34 стихе неверующих, «Кто этот Сын Человеческий, который будет вознесен? Ты говоришь, что Он будет распят? Ты шутишь?» Иисус отвечает в 35 стихе. Вы спрашиваете, кто этот Сын Человеческий? Я отвечаю, что Он свет миру, и как солнце Он скоро зайдет и исчезнет. Как солнце Он зайдет и исчезнет. Торопитесь, не мешкайте, а поверьте в Него сейчас же. В Евангелии от Иоанна из уст Христа постоянно повторяется фраза. Посмотрите в 35 стихе. «Еще на малое время». Еще на малое время. Чуть раньше Он говорил неверующим иудеям в Евангелии от Иоанна 7:33. Я прочитаю вам. «Еще недолго быть Мне с вами, и пойду пославшему Меня». Еще недолго. А через несколько дней Иисус опять скажет ученикам в горнице, где они будут вкушать вечерю. Послушайте, Он обратится к ученикам и скажет, «Дети, недолго уже быть Мне с вами. Будут искать Меня». И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Тут же в Евангелии от Иоанна 16, глава 16 стих. Вскоре или еще недолго, и вы не увидите Меня. Господь знал, что осталось короткое время. Слышать людям Его речи, чтобы обратиться от злых путей. День спасения проходил, и тьма надвигалась. И тьма надвигалась. Тем не менее, Иисус продолжает увещевать. Я думаю, проверьте себя, братья и сестры. Думаете ли вы о жизни здесь на земле, что недолго вам осталось? Недолго вы будете слышать призыв с кафедры, недолго будет пастор порой тянуть вас за уши к духовному, недолго у вас будет возможность внимать проповедям. Недолго будет у вас выбор, буду ли я сегодня верующим или неверующим. Может быть, свет померкнет завтра для вас. Вы должны осознать актуальность призыва Господа каждый день, каждое воскресенье. Я не раз уже вспоминал тот момент, когда на наше служение пришла семейная пара, и муж и жена. Он сидел так, как вы, в этом кресле, по-моему, вот в той стороне. В воскресенье он слушал проповедь. Его душа была побеспокоена. Он сказал жене, что как-то он по-другому стал думать о Боге. А в понедельник его вынесли мертвым из офиса, где он работал. Я бы сказал, молодой мужчина, еще жить и жить. Я не хочу вас запугивать, нет. Я хочу вам сказать, жизнь каждого из нас, независимо, молоды ли, или пожилые вы, или молодые, это может произойти в любой момент. Иисус звает к вам и говорит о неминуемости или о скоротечности жизни. Он говорит, посмотрите в 35 стихе, «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, потому что ходящий во тьме не знает, куда идет». Интересно, Иисус использует очень понятные иллюстрации для тех людей. В то время, когда они жили, не существовало искусственного освещения, и в Палестине ночи темные. И тогда люди старались передвигаться в светлое время суток. И если их тьма заставала в пути, это было очень опасно, они должны были остановиться. Он говорит, путешествуйте, вы путешествуете и ходите здесь по земле, когда только есть свет, но когда темно, опасно ходить. В этом смысле очень хорошая иллюстрация для нас. Представьте, что вы оказались в самом темном месте города Самары, когда нету звезд, нету луны, на улице, ну, скажем, Южный проезд, где я там живу, и там нету освещения. Но это то же самое ходить вне Бога в этом мире. Если вы не будете иметь свет в своей жизни, вы будете делать массу ошибок, которые приведут вас к погибели. Иисус говорит, «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Иисус будто говорит, «Еще раз умоляю вас, поверьте в Меня, пока Я с вами, поверьте, что Я свет миру. Это нужно для того, чтобы вы могли стать Моими детьми, иметь свет в ваших сердцах, в вашем сознании, в вашей жизни, чтобы вы были руководимы светом, а не тьмою, чтобы вы не блуждали, а шли ясным курсом». И между прочим, братья и сестры, каждый день мы нуждаемся в свете. Вы думаете, что вы можете решать ваши жизненные проблемы без света Христа? Вы думаете, что вы сами с усами? Вы думаете, что вы сможете решать ваши жизненные проблемы, не имея света из Библии? Вы запутаетесь в вашей жизни. Нам каждый день нужен свет и Слово Божье. Нам каждый день нужна мудрость Божья. Каждый день нам нужен совет от Бога. Интересно, что после ухода Христа в Израиле появилось много лжемессий. Эти ложные лидеры воспользовались тьмой, духовной тьмой Израиля. И поднимали этот народ постоянно на бунт против римлян. И римляне тысячами, если не миллионами, уничтожили евреев, потому что они были во тьме, и они не имели мудрости. Последний поход этот Тит пошел и просто вырезал израильский народ. Поэтому 36 стих, «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Интересно, «будете сынами света» – древнееврейское выражение, означающее «находящийся в соприкосновении со светом» или «находящийся под влиянием света». Обратитесь верой ко мне, и будьте под Моим влиянием. Вот что хочет сказать Иисус. Подставьте все сферы своей жизни под влияние света Моего учения. Подставьте всю свою жизнь под влияние света учения. А теперь давайте посмотрим еще раз 35-36 стих. Давайте прочитаем его вслух. Да, вместе со мной. Читайте вместе со мной вслух 35-36 стих. «Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Вот эта фраза, 36 стих, последняя. «Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них». В некотором смысле эти слова показывают трагичное окончание служения Иисуса Израилю. Солнце надежды зашло, Божье терпение подошло к концу. На самом деле нас должно отрезвлять, братья и сестры, очень важная истина. Человек – послушайте, человек не может вечно отвергать Христа безнаказанно. Мы не можем вечно быть пассивными в церкви. Мы не можем быть вечно формальными людьми в церкви. Рано или поздно все круто изменится в жизни неверующих людей. Грешники не смогут постоянно и безнаказанно отвергать Сына Божьего. Придет момент, когда прозвучит последний призыв, а потом Бог лишит их благодати и начнет судить их. В книге Неемия записано, как Бог долготерпел Израиль, а потом закончил долготерпеть. Послушайте, даже долготерпение Божье заканчивается. Неемия 9:30. «Ожидая их обращения», имеется в виду, «ты, Бог, медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих». И далее смотрите, что там написано. «И когда они не слушали, ты, Бог, предал их в руки иноземных народов». Долготерпению Божьему приходит конец. Возможно, вы думаете, что вы можете долго быть пассивным христианином в церкви. Можно быть долгое время формальным верующим, и это никогда не закончится. Слушай, закончится. Твоя формальность ставит под вопрос твое спасение. А это значит, что долготерпение закончится. Пророк Осия приводит шокирующее заявление. «Привязался к идолам Ефрем». Ефрем, колено, символически обозначало Северное царство, которое стало поклоняться идолам. И потом звучит приговор. «Оставь его!» Бог увещевал Северное царство, эти 10 колен, говорил, посылал пророков, а потом Бог принимает решение оставить этот народ. Иногда мне кажется, что в жизни верующих в кавычках то же самое происходит. Они живут формальную жизнь, терпят, а потом Бог оставляет их, и они пускаются в 1000 разных грехов. В тот момент, когда Израиль ожесточил свое сердце, Бог оставил его погибать в своих грехах. В Новом Завете эта идея повторяется. Трижды в послании к римлянам, 1 главе, Павел говорит о суде от Бога. 24, 26, 28 стих там написано. «То и предал их Бог, то и предал их Бог, то и предал их Бог». Каждое слово «предал» подобно удару молота по крышке гроба человечества. «Предал их Бог» — это буквально «оставил их». Наедине со своими грехами, и поэтому они сквернили себя, развращали себя, оскверняли себя, что дошли до бесчувствия. И потом настолько ослепли, что не могли понять истину, и не покаялись, и не обратились, и пошли в ад. Послание к евреям 10:26. Очень мощные слова. Послушайте, пожалуйста, что там написано. Евреям 10:26. Ибо если... Послушайте, ибо если получив познание истины, есть те, которые получили познание истины, есть те люди, которые слышат истину и понимают, и потом что дальше происходит? Получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы, более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Очень серьезное предупреждение. Если вы познаете истину, слышите истину, все очень хорошо взвешиваете и понимаете, но потом произвольно грешите, не каетесь, не плачете о грехах, не цените Христа, то для вас не остается жертвы, а некое страшное ожидание суда и ярость огня. Итак, вывод, который неоспорим. Те, кто на последний призыв в своей жизни, послушайте, те, которые на последний призыв в своей жизни, и, кстати, последний призыв, мы не знаем, когда будет последний призыв. Мы не знаем, когда будет последнее побуждение для нас от Бога. Вот в чем проблема. Так вот, на последний призыв, те, кто на последний призыв Христа ответили отвержением, никогда больше не обратятся к Нему с верой. Послушайте, никогда больше не обратятся к Нему с верой. Мы часто говорим, у вас есть надежда, брат, сестра. Дорогой друг, у тебя надежда есть, если покаешься. Слушайте, но придет момент, когда надежды не будет, потому что это будет последний призыв к твоему сердцу. И потом вечность без Бога. Я молюсь, чтобы концовка 36 стиха не стала реальностью для вас, братья и сестры. Посмотрите на концовку 36 стиха. «Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них». Интересно, не просто скрылся, в оригинале, в греческом, не просто скрылся от них. Иисус отошел и был укрыт от них. Был укрыт от них, от тех людей, которые больше не хотели слушать Христа. В этот момент для тех людей начался суд, потому что они не поверили. И теперь вторая часть моей проповеди. Вопрос, почему? Почему будут те, кто не воспользуется последним призывом с небес? Почему могло так случиться, что исполнилось слово в 1 главе 11 стихе, пришел к своим, и свои его не приняли. Почему будет так, что люди отвергнут Христа и будут отвергать? Мы поговорим с вами о причине отвержения. Некоторые скептики говорят, причина отвержения в том, что Иисус недостаточно ясно объясняет себя людям. Евреи не поняли, они не разгадали Христа. Они так и не поняли, кто Он был. Слишком сложно было поверить в Него. Поэтому они отвергли Христа. Если сейчас вы зададите вопрос некоторым скептикам и неверующим, они скажут, как-то недостаточно доказательств в моей жизни, что Иисус есть тот самый Бог. Поэтому я не верю в Христа. На самом деле это лукавство и ложь. Проблема была не в том, что Иисус не объяснил и не подтвердил, кто Он есть. Проблема была в грехе и дьяволе, который ослепил их умы к познанию истины. Послушайте, проблема не в Иисусе Христе. Проблема не в том, что Он недостаточно явил доказательств людям. Проблема в том, что люди слепы и не видят. Посмотрите 37 стих. Там написано, «Столько чудес сотворил Он». Кто Он? Христос. «Столько чудес сотворил Христос». Давайте вспомним с вами, какие чудеса сотворил Христос. Прозрение слепых, исцеление парализованных, хождение по воде, умножение хлеба, 5000, 20000 человек накормил, воскрешение мертвых, исцеление на расстоянии, управление стихиями. Помните, Он сказал, умолкни, и вода остановилась. Здесь написано, столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Этот стих говорит о необычайном ожесточении тех людей. Они не уверовали даже после того, когда Иисус предоставил им тысячи доказательств, сотни чудес, и они не веровали. Некоторые говорят, о, если бы было в моей жизни чудо, я бы обратился к Богу. Не обратился бы. Послушай, не обратился бы. Для обращения мало чудес, должно быть нечто большее, должно быть рождение свыше. Без Духа Святого, без возрождающего действия Духа Святого, человек никогда не уверует. Интересно, что иудеи никогда не отрицали реальность чудес, которые совершил Христос. Вы заметили, когда мы читаем в Евангелии, иудеи никогда не опровергали реальность чудес. На самом деле они признавали, что это было чудо. Но что они сделали? Для того, чтобы состыковать их неверие в Иисуса Христа и реальность чуда, они тогда сказали, о, Он это делает силой дьявола. Да, это реальное чудо, но это сила дьявола. Понимаете? Насколько лукаво, ожесточено сердце. Сердце неверующее всегда ищет объяснение не в пользу Бога, а в пользу неверия. В Сам факт неверия перед лицом неопровержимых доказательств лишает тех людей всякой защиты. Еврейский народ, Израиль, перед судом, когда придет Иисус Христос, не смогут оправдаться перед Ним. То же самое сейчас. Вы, наверное, скажете, но сейчас нет чудес. Вы тоже не оправдаетесь. Потому что эти чудеса явлены через Слово Божье. И этого достаточно, чтобы в нашем сердце появилась вера. Интересно, необычайное упрямство человека перед лицом ясных доказательств – это правда не только прошлого, но и настоящего. Более того, послушайте, чем больше внешних доказательств христианства окружает людей, подумайте, чем больше внешних доказательств, которые окружают людей, тем больше ожесточение сердец людей, тем больше люди ожесточаются. Посмотрите на состояние городов России, огромные храмы, всеобщие религиозные праздники, крещение, Троица, Пасха, постоянные слухи о каких-то чудесах. Там заплакала икона, там загорелся огонь в Иерусалиме, постоянные... И все это наполнено, ну, как бы доказывает истинность христианства, и что Христос был. Точно так же в Иерусалиме. Был храм, были священники, было постоянно жертвоприношение, все это было. Но послушайте, в Иерусалиме, там, где был храм, были священники, и пришел Иисус Христос, в этом городе было больше всего неверующих людей. Важна истина, которую мы должны уяснить. Хотя на человеческом уровне существуют все доказательства истинности Христа, для того, чтобы спастись человеку, необходимо нечто большее. Возрождение от Духа Святого. Можно жить в христианской стране, причислять себя к христианам, исполнять религиозные праздники, быть лично знакомым с Кириллом, быть свидетелем появления огня в гробе Господнем, но при этом носить в груди каменное, ожесточенное сердце. Точно так же, как тогда, во времена Христа. Люди жили рядом с живым Богом, и не верили. Поразительно. Итак, Иоанн с 38 по 43 стихи, сейчас дальше, приводит две причины. Две причины неверия. И я бы так их обозначил. Первая причина – божественная, вторая – человеческая. Мы об этом поговорим. И дальше начинается, я бы сказал, мясо. Сейчас объясню, почему. Это американцы так говорят, филе. Это значит, что заканчивается молоко и приходит твердая пища. И сейчас я буду говорить о очень сложных вещах, и мне очень тяжело, потому что я переживаю, что некоторые из вас могут не понять этого. Поэтому молитесь, внутренне молитесь, чтобы Бог открыл. Там мясо, очень много мяса. Это нужно жевать, потом проглотить, потом усвоить, чтобы ваша вера возросла. Мы должны с вами будем соединить две причины неверия. Связь божественного суверенитета и человеческой ответственности. Мы должны будем увидеть, что причина неверия Израиля, с одной стороны, была в суверенном суде над ними, с другой стороны, в нежелании, в их ответственности, нежелании верить. Неверие Израиля и отвержение Иисуса Христа было предсказано Богом. Посмотрите 38 стих. «Да сбудется слово Исаии пророка». Интересно, иудеи верили не для того, чтобы сбылось слово Исаии пророка, вы должны понять, да? То есть иудеи не так, не подумали, слушай, надо, чтобы слово пророка Исаии сбылось, давайте будем не верить в Христа. Нет, здесь другая идея. Они не поверили в Христа, и таким образом исполнилось пророчество, которое было за сотни-сотни лет до этого. Исаия уже предвидел неверие Израиля. Итак, предвидя неверие Израиля, Исаия написал в 53 главе. Послушайте, что там написано в 53 главе. И эта цитата в 38 стихе, как раз из 53 главы книги Исаии. «Господи! Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Как вы думаете, Кто эта мышца Господня? Кому открылась мышца Господня? О ком здесь идет речь? А? Об Израиле. О Христе. Кому открылась мышца Господня? Фактически это указание на Иисуса Христа, который явил мышцу и мощь через чудеса. И поэтому пророк за сотни-сотни лет до этого говорит, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? И дальше 39-40 стих, а здесь будьте внимательны. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей...» Вот это неправильно. Послушайте, не то, что неправильно. В оригинале нету «народ сей». В оригинале написано, «потому они не поверили, потому не могли они веровать, что еще сказал Исаия, он, то есть Бог, ослепил глаза их, окаменил сердце их, да не видят глазами, да не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Бог исцелил их». Эта идея, я понимаю, почему здесь перевели таким образом, потому что это несколько непонятно. Бог ослепил глаза Израиля. Оказывается, неверие Израиля было не только предсказано, послушайте, Бог не просто предвидел неверие Израиля, но на основании 39 и 40 стиха это был Божий суверенный дизайн или план Бога. И вы знаете, было много причин, почему Бог ослепил глаза Израиля. Одна из причин, чтобы мы с вами сидели в этом зале. Бог ослепил глаза Израиля, чтобы потом открыть дверь для язычников, и чтобы они уверовали. Но еще одна из причин, почему Бог ослепил глаза Израиля, в этом был суд от Бога. 40 стих можно так перефразировать. «Бог наказал иудеев слепотой за то, что они долго и упорно отвергали его предостережение». Вот этот 40 стих 12 главы – это цитата из Исаии 6 главы 10 стиха. Интересно, если вы бы читали книгу пророка Исаия, вы бы вспомнили эту историю. Послушайте, что там, в чем там сюжет. Исаия приходит или оказывается в храме, пред ним открывается картина величия Бога, который восседает на престоле высоком и превознесенном. Помните? Перед Богом его окружают херувимы, которые воспевают «Свят, свят Господь Саваоф». Исаия падает ниц и говорит: «Горе мне, погиб я человек с нечистыми устами, погибель мне». Потом к нему подлетает херувим, берет с жертвенника уголь, который указывает на жертву Христа, очищает уста, и потом звучит призыв: «Кого мне послать?» Исаия очищен, он покаялся, он сознал свою греховность, он увидел величие Бога, и, конечно же, он отвечает на призыв: «Вот я, пошли меня!» И вот тогда, слушайте, что происходит. Бог говорит: «Иди». Но смотрите, он говорит: «Ты пойдешь, и тебя не будут слышать. Ты будешь говорить, их уши будут закрыты, буквально замазаны». Почему? Потому что ты пойдешь и огрубишь их сердце твоим словом. Буквально Бог отсылает пророка к Израилю для того, чтобы пророк огрубил их сердце, и это стало судом для них, и чтобы они еще больше не слышали Слово Божье. И тогда возникает вопрос. Я думаю, сейчас, если вы понимаете, о чем я говорю, в вашем разуме должен быть такой вопрос. Бог, выходит, Бог является причиной гибели людей. Так? Он посылает пророка, огрубляет сердце. А здесь в Евангелии от Иоанна 12:40 там вообще напрямую написано. Если у пророка в Исаии 6 главе Бог огрубляет опосредованно через пророка, пророк идет и огрубляет сердце, то в Иоанна 12:40 мы видим, что Бог активно огрубил сердце людей. Выходит, Бог – причина неверия и погибели. К этому вопросу мы вернемся чуть попозже. Ну, Только добавлю, послушайте, Бог всевластен, и поэтому волен наказывать, как желает. Одних людей Он наказывает сразу же в момент греха, а других, когда они отвергают Его, Он наказывает ослеплением и неведением. Но более подробно я вернусь к этому вопросу чуть-чуть попозже. Я хочу немножко сказать о применении в связи с этим. Возможно, вы привыкли, что всякий раз, когда мы говорим Евангелие как о спасающем инструменте Бога, так ведь? Мы думаем, что я сейчас скажу Евангелие, и люди должны покаяться. И это правильно. Но послушайте, ну неправильно, если мы думаем только так о том, что мы говорим людям. Если мы посмотрим пророка Исаию, 6 главу, то мы видим, что Бог посылает пророка с вестью к народу и заранее сообщает пророку о том, что его не послушают. И более того, как я сказал, слова пророка станут инструментом суда для тех людей. Это значит, что мы не должны думать, что когда мы говорим Евангелие, то это только ко спасению. Бог может использовать ваше свидетельство. И послушайте, я даже добавлю. Как правило, Бог использует ваше свидетельство для того, чтобы судить людей, для того, чтобы ослепить их еще больше. Хорошо, а как это поменяет мое восприятие? А вот как. Если вы понимаете это, то вам легче справиться с отвержением. Вы уже не будете думать, что если люди не каются, значит, ваша миссия безуспешна. Бог не мог послать Исаию для того, чтобы его миссия была безуспешна. Она была успешна. Почему? Потому что был возвещен суд для тех, кто ослеп. Поэтому всегда, когда вы говорите Евангелие, принимают люди или отвергают, вы всегда успешны. Это не значит, что ваше сердце не должно плакать о этих людях. Конечно, мы должны желать спасения людям. Мы не должны говорить, ну и погибай в своих грехах. Но вы должны понимать, что Бог может по своей суверенной власти использовать это для суда. Это подтверждает апостол Павел во 2 Коринфянам 2:15. И вы знаете этот стих, я вам прочитаю его. Эта идея очень ясна там, послушайте. «Ибо мы Христово благоухание Богу». Видите, апостол Павел сравнивает себя и его команду, которая возвещает Евангелие. Он говорит, мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Он говорит, мы благоухаем и для тех, и для других. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Павел считал, что он благоухает и в любом случае успешно, даже когда для одних запах Евангелия на смерть, он успешен, а для других – живительный запах для жизни. Поэтому утешьтесь, братья и сестры, не унывайте. Если только вы открываете рот, если только вы боретесь за ваших родственников и возвещаете Евангелие, вы уже успешны в Боге. И отдайте Богу право самому решать, как употребить ваше свидетельство. Давайте вернемся к нашему тексту. Перед тем, как Иоанн собирается перейти ко второй причине неверия Израиля, он делает очень важное утверждение. Посмотрите 41 стих. «Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Здесь есть еще два важных вывода. У меня много пунктов, но это важно, чтобы вы поняли. В связи с этим стихом важно сделать два вывода. Первый вывод. Стих Исаии 6:10, который только что цитировал Иоанн в 41 стихе, отсылает нас опять к видению пророка. И вот вопрос. Кого видел Исаия на престоле высоком и превознесенном, которого Исаия назвал Господом Саваофом, на которого он не смел посмотреть даже глазами своими и на которого не смели даже взглянуть херувимы? Кого же видел на престоле Исаия? Иисуса Христа. Этому подтверждение Иоанна 12:41. Послушайте, какое нужно еще доказательство божественности Христа? Как еще, что еще нужно? Какой, Какие аргументы нужно привести? Свидетели Иеговы, где вы? Какие еще аргументы нужно привести, что 12:41, что Бог, Иисус Христос, божественен, что Он Бог во плоти? Возьмите этот инструмент Иоанна 12:41, как меч против ереси, когда люди утверждают, что Иисус не Бог. Второй вывод в связи с Иоанна 12:41. Послушайте, Бог является, это Иисус Христос, посылает Исаию к израильскому народу и говорит: пророк, ты пойдешь к Израилю, и они тебя не будут слушать и отвергнут тебя. Вопрос. Кого отвергал Израиль за сотни-сотни лет до прихода Христа? Иисуса Христа. Послушайте, Израиль, оказывается, Израиль отвергал Христа уже задолго до того, как Иисус воплотился и стал человеком. Отвержение Христа воплощенного стало кульминацией бунта. Иисус был отвержен Израилем за сотни-сотни лет до Его прихода. Но когда Он уже явился и воплотился, отвержение было, это была кульминация отвержения Бога во плоти. Это важный момент. Поэтому как тогда, так и сейчас в Ветхом Завете люди спасались верой не просто в Бога, а верой в Иисуса Христа. Понимаете? Как тогда, так и сейчас люди спасались верой в Иисуса Христа, потому что Иисус Христос и был тем Богом, который явился. Исаия. А теперь к тому вопросу, Бог является причиной погибели людей. Я возвращаюсь к этому сложному вопросу, и сейчас я вам объясню. Послушайте, Божий суверенный суд, который проявляется в ослеплении людей, не означает, что люди не ответственны за свое отвержение. Это вы должны уяснить, вы должны соединить эти вещи. Выходит, так, когда Иоанн цитирует 40 стих, посмотрите еще раз 40 стих. Он, то есть Бог, ослепил глаза их, это не значит, что ослепление произошло без участия самих людей и против их воли. Эти люди выбрали зло сознательно. Это было их тщательно обдуманным решением, это была их вина. Будьте осторожны, не спешите делать вывод и выпад в сторону Бога. Бог может это сочетать. С одной стороны, Он ослепляет Израиль неверием. В то же самое время, это они сделали этот выбор. И этого достаточно, чтобы вы верили, что Бог справедлив. И больше не нужно вам ничего доказывать. Вот одна цитата. Послушайте, это помогает нам видеть глубину характера и замыслов Бога. Карл Генри пишет, послушайте, «Живой Господь обладает достаточным творческим потенциалом, то есть Бог обладает достаточным творческим потенциалом, чтобы организовать ситуацию, противную морали, ибо это Он предопределил и предсказал, что Иуда предаст Христа». Вы знали об этом? Бог предопределил, чтобы Иуда предал Христа. Однако предопределение дурного деяния само по себе дурным не является, поскольку Бог не обязательно желает того, что Он желает, по тем же причинам, по которым этого желают люди. Сейчас попроще объясню. Послушайте, когда Бог в суверенном плане определяет, например, Он запланировал смерть Христа, предательство Христа, Бог обладает достаточным творческим потенциалом, чтобы организовать такую ситуацию, которая противна морали, но при этом Бог это делает не по греховным мотивам. Поэтому Бог не согрешает в этом. А почему я так бьюсь за это? Чтобы вы, братья и сестры, понимали, что отвержение людей или неверие людей – это запланированный Божий план. Почему я за это бьюсь? А потому что, чтобы вы понимали, что всевластие Бога распространяется во все элементы картины искупления. Нету такой ситуации, которую Бог бы не контролировал. Если только мы подумаем, что Бог так слаб, что люди не могут обратиться, Бог так слаб, что Он не может обратить сердца людей, значит, мы умаляем власть и силу Христа. А это значит, Он слаб. Здесь Он не может контролировать, здесь Он не может управлять. На самом деле, послушайте, Бог всем управляет, все контролирует. Божественное судное огрубление сердец не означает некое капризное деспотичное решение, но святой суд над виновными, которые осуждены. Можно так сказать. Те, кто постоянно ожесточали свое сердце против Бога, обнаружат то, что они ожесточены Богом. Те, кто постоянно ожесточали свое сердце против Бога, обнаружат, что они ожесточены Богом. Тому подтверждение история с фараоном. Помните историю с фараоном? 10 фактов, 10 раз в Писании написано, что фараон ожесточил свое сердце. И 10 раз написано, что Бог ожесточил сердце фараона. Объясните мне это. Объясните. Фараон ожесточил свое сердце и не отпустил Израиль. С другой стороны, Бог ожесточил сердце фараона. Это правда. Бог всевластен. Итак, налицо 2 причины неверия. Божественный суверенный суд и человеческое нежелание верить. Возможно, слушая эти непростые истины, в некоторых из вас возникло желание обратиться с верой к Богу. Если вы не судите Бога, если вы принимаете эти факты верой, вы думаете, я хочу верить. Я хочу вас предостеречь, чтобы вы не верили, как те начальники из этой истории. Посмотрите 42 стих. Впрочем, из начальников многие уверовали в Него. На самом деле их вера была колеблющийся и ненастоящий. Дальше читаем 42 стих. «Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». На самом деле, в то время для еврея быть отлученным от синагоги это было то же самое, что быть изгнанным из рая. Ты лишаешься всех социальных привилегий, ты оторван от религиозной жизни, тебя могут выслать за пределы Палестины, более того, тебя могут побить и притеснять. Но когда вопрос стал верить открыто в Бога и остаться в синагоге, они выбрали синагогу. Те люди, можно так сказать, возлюбили синедрион, престиж, уважение и комфорт больше, чем Христа. Такая любовь к миру показывает их нелюбовь к Богу. И я хочу вам сказать, что они возлюбили славу человеческую, 43 стих, посмотрите, «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью». По всему миру тысячи душ гибнут из-за того, что они хотят угождать людям больше, чем Богу. Об этом в книге притчи очень ясно написано. «Боязнь пред людьми ставит сеть». Боязнь перед людьми ставит сеть. Люди из-за боязни перед людьми решили не исповедовать Бога как своим спасителем для того, чтобы только сохранить временный комфорт для жизни. Если вы так поверили в Бога, то это не вера. Это не вера. На самом деле мы должны платить за веру. Мы должны будем платить за веру. Рано или поздно вы столкнетесь с такой ситуацией, братья и сестры, когда вы должны подтвердить свою веру тем, что вы будете должны исповедовать вслух, что Иисус ваш Спаситель. Чего бы вам этого не стоило? Почему? Потому что если вы исповедуете Его, то Бог подтвердит свою верность вам в небесах. И в заключение я хотел бы прочитать известный нам стих 12:25. Посмотрите 25 стих еще раз, 12 главы. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную». Если ты неверующий, бойся того, что когда-то призыв Христа для тебя станет последним, а затем страшное ожидание суда – Если же ты обратился ко Христу всем сердцем, радуйся, потому что для тебя есть обетование. В Иоанна 12:26, смотрите, «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Давайте встанем и помолимся. Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты открываешь и сложные вещи. На самом деле в Слове Божьем есть простые места, есть сложные. Господь, благодарю, что Ты позволяешь нам говорить обо всем, обо всей Твоей воле. Мы исследуем тексты Писания. Мы хотим быть верными Тебе, Господь, и размышлять и не только о простых вещах, но и о сложных. И это истина об ожесточении сердец людей Тобою. Это истина, она непроста. Но, Господь, мы видим Твое всевластие, и в этом Твой суд. Теперь я понимаю, Господь, почему Ты учил притчами. Потому что были те люди, которых Ты судил, когда они слышали притчи и не понимали, в этом был Твой план. Ты хотел, чтобы те люди были осуждены в их неверии за то, что они противились истине. Но были другие люди, которые, слушая притчи, приходили и спрашивали: «Господь, объясни мне, я хочу понять эту загадку, объясни мне, я прошу, чтобы Ты смирил мое сердце, чтобы я желал понять глубину Твоих слов». Господь, я прошу, чтобы наша церковь была такой, чтобы мы не противились тем местам Писания, которые непонятны на первый взгляд, но искали Твоей воли, искали света. Благослови нас участвовать в хлебопреломлении достойным образом, размышлять о жертве Твоей на Голгофе, исповедовать грехи наши и очищаться пред Тобой. Слава Тебе и поклонение. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!